Блай привез их к низкому протяженному причалу, по обе стороны которого были пришвартованы лодки. Причал тянулся к северу, сквозь туман, к городу Саут-Энд-он-Си, который также исчезал в тумане, покрывавшем склон, вместе со стоявшими на нем строениями. Блая приветствовали несколько человек.
«Хороший денек, а?»
«Прекрасный», — отозвался он и принялся разгружать ящики из своего грузового отсека. Блай спросил здешних об азиатке из Флиссингена, но те покачали головами.
«Японг, ее тут нет, приятель».
«В Ширности говорят, она со своими уехала сюда».
«А с чего это они так говорят?»
«Потому что думают, что так и есть».
«Вот что случается, когда слушаешь людей, которые живут под водой».
«Пакистанская бабуля»,
— сказали у насоса дизель-генератора на другой стороне причала.
«Она уехала в Шоберинес».
Блай посмотрел на Нергала.
«Это всего в нескольких милях на восток. Если бы она была здесь, они бы об этом знали».
«Тогда давайте проверим», — ответил Нергал. И, пополнив запасы топлива, они покинули причал, двинувшись сквозь туман на восток. Слева от них время от времени показывался застроенный склон. Они обогнули мыс и повернули на север. Блай привез их в еще один плавучий док, где стояло много лодок. Эти были поменьше тех, что они видели в Саут-Энде.
«Эту китайскую шайку?»
— переспросил беззубый старик.
«Они ушли в залив Пикс. Сделали нам теплицу и что-то на вроде церкви».
«Пикс — это следующий причал», — объяснил Блай с задумчивым видом, выруливая из дока.
И они поплыли к северу. Береговая линия здесь целиком состояла из затопленных зданий. Их построили так близко к морю, что было очевидно. У местных жителей не имелось никаких причин опасаться изменений уровня воды. Но потом это случилось, и возникла странная земноводная зона, межприливная цивилизация, влажная и качающаяся в тумане. В зданиях поблескивали окна. Заполненные прозрачным изоляционным материалом, помещения были откачаны и заселены. Верхние их этажи располагались чуть выше пенистых волн, нижние — чуть ниже их. Блай подвел лодку к комплексу плавучих доков, где его приветствовала группа женщин в спецовках и желтых плащах, которые латали большую черную сеть. Он выключил двигатель.
«К вам азиатка приезжала?»
«Ага, она внутри, в том здании в конце».
Нергал почувствовал, как у него участился пульс. Он потерял равновесие, так что ему пришлось схватиться за борт. Сойти с лодки, пройти в док. Спуститься в последнее здание, прибрежный пансион или вроде того, изрядно уже потрепанный и сверкающий трещинами, но изолированный и наполненный воздухом. Сквозь плещущуюся серую воду смутно виднелись зеленые растения. Он положил руку Блаю на плечо. Маленький капитан провел его к двери, помог спуститься по узким ступенькам, в комнату, вся стена которой оказалась прозрачной, как в грязном аквариуме. Из дальней двери показалась миниатюрная женщина в ржавого цвета комбинезоне. С седыми волосами и темными глазами она напоминала птицу своими быстрыми и четкими движениями. Но это была не Хироко. Она пристально их оглядывала. Блай посмотрел на Нергала и спросил у женщины.
«Это вы приехали из Флиссингена и строили тут под водой?»
«Да», — ответила она. «Чем могу быть полезна?»
Она говорила высоким голосом с британским акцентом. На Нергала она смотрела безо всякого выражения. В комнате были и другие люди, еще больше вошло после них. Лицо, похожее на лицо этой женщины, он видел в скале, в долине Медузы. Видимо, существовала еще одна Хироко, другая, странствующая по обеим планетам и строящая всякое. Нергал затряс головой. Воздух здесь был, как в сломавшейся теплице. А свет тусклый, неприятный. Он с трудом поднялся обратно по лестнице. Блай со всеми попрощался. Назад в яркий туман. Обратно в лодку. Он гнался за дымкой. Это была уловка, чтобы выманить его из Берна. Либо кто-то обознался, или его попросту одурачили. Блай усадил его в каюте поближе к борту.
«Ай, да все хорошо».
Раскачиваясь и рыская, они шли сквозь густую мглу, что смыкалась вокруг. Темный, тусклый день на волнах, плещущихся в переходном состоянии, в котором вода и туман превращались друг в друга, а их лодка была зажата между ними. Нергала немного клонила в сон. Хирока, без сомнения, была на Марсе. И, как всегда, занималась своей работой втайне ото всех. Глупо было думать иначе. Когда он вернется, то обязательно ее найдет. Да, вот она, цель, которую он перед собой поставит. Он найдет ее и уговорит вернуться к людям. Убедиться, что она выжила. Это был единственный способ убрать этот камень с души. Да, он ее найдет. Затем, пока они шли по бурлящей воде, туман поднялся. Низкие серые облака устремились наверх, оставляя после себя следы дождя на воде. Вода убывала, и когда они пересекли устье, течение Темзы набрало полную силу. Серо-бурая поверхность воды была похожа на кашу. Волны исходили из всех направлений одновременно, и бушующая масса вспененной темной воды быстро уносилась прочь в Северное море. А потом ветер изменил направление, и волны также внезапно развернулись и понесли свои воды в море. И среди длинных полос пены плыли всевозможные предметы. Ящики, мебель, крыши, целые дома, опрокинутые лодки, куски деревьев. Всякое барахло и рухлядь. Люди из экипажа Блая, стоя на палубе у борта с крюками и биноклями, сообщали капитану, что нужно обойти какой-нибудь из предметов или, наоборот, к чему-то приблизиться. Они были полностью поглощены работой.
«Что это за вещи?» — спросил Нергал у капитана.
«Это Лондон», — ответил тот. «Это чертов Лондон, его смывает в море».
Облака плыли на восток у них над головами. Осматриваясь вокруг, Нергал видел множество мелких лодок в колеблющейся воде большого устья. Люди спасали барахло или просто рыбачили. Блай махал некоторым из проходивших мимо, другим давал гудок. Его звуки разносились ветром по всему грязно-серому устью, очевидно передавая сообщение. Команда Блая сопровождала каждый сигнал своим комментарием. Затем Кеф воскликнул.
«Э, а это что?»
и указал вверх по течению. Из тумана, застилавшего устье Темзы, возник корабль с парусами. Множеством парусов, четырехугольных, на трех мачтах, классического вида. Он показался Нергалу хорошо знакомым, даже несмотря на то, что он никогда прежде не видел подобного. Его появление приветствовал целый хор сигналов, безумных гудков, протяжных сирен, сливающихся воедино и тянущихся все дольше и дольше, словно свора собак, которые проснулись ночью и лают ради какой-то общей цели. Поверх этих сигналов раздался резкий пронизывающий сигнал клаксона Блая, тут же слившийся с общим шумом. Нергалу еще не доводилось слышать ничего столь же оглушительного. От этого звука у него заболело в ушах. Плотный воздух, мощный звук. Блай ухмылялся, стуча кулаком по кнопке сигнала. Остальные стояли у борта или залезли на него. Даже его охранники беззвучно голосили, потрясенные неожиданным зрелищем. Наконец Блай прекратил сигналить.
«Что это?» — спросил Нергал.
«Это Катти Сарк», — сказал Блай и, запрокинув голову, рассмеялся.
Один из наиболее известных и последний из сохранившихся клиперов, построенный в 1869 году и ставший кораблем-музеем в 1954.
«Ее поставили в Гринвиче на вечную стоянку, а теперь, наверное, какие-то сбрендившие подонки ее освободили. Какая ж чудесная идея! Должно быть, отбуксировали через барьер от наводнения. Посмотри на парус».
Старый клипер имел 4 или 5 парусов, развернутых на каждой из трех мачт, и еще несколько треугольных между мачтами, а еще один впереди тянулся к бушприту. Она шла, подгоняемая сильным ветром, рассекая пену и мусор в воде острым носом, навстречу быстрым, идущим друг за другом белым волнам. У снастей, увидел Нергал,
находились люди, и большинство из них, свесившись через ног рею, махали руками нестройной флотилии из моторных лодок. На верхушках мачт развивались флажки, и когда с Блаем поравнялся большой синий флаг с красными крестами, он стал бить по клаксону снова и снова, а остальные снова принялись кричать. Моряк, стоявший на рее грота Катти Сарк, замахал им обеими руками, прижавшись грудью к большому полированному цилиндру дерева. Но потерял равновесие. Они все видели это, будто в замедленной съемке. И, изобразив ртом маленькую круглую букву «О», упал навзничь в белую воду, что пенилось у борта судна. Все, находившиеся на лодке Блая, в одночасье воскликнули «Нет!». Блай громко выругался и запустил двигатель на полную. При затихшем клаксоне тот внезапно показался очень громким. Корма лодки погрузилась глубоко в воду, и вот они уже двигались к человеку в воде, превратившемуся теперь в одну из множества черных точек, хоть и отчаянно размахивавшему руками.